Эдуард Сераусов. «Излом горизонта». Часть 1. Экспозиция. Часы стояли. Виктор понял это раньше, чем вошел в палату, по тишине, которая была не отсутствием звука, а отсутствием одного определенного звука. 12 лет этот тонкий латунный ход жил в их доме, и Виктор привык не замечать его, как не замечают собственное дыхание или свет из окна. Замечаешь только когда его нет. И вот теперь его не было, и коридор клиники казался глуше, чем должен, будто кто-то снял с мира верхнюю ноту и оставил один нижний гул, приборов, вентиляции, чужих шагов за стеной. Он остановился в дверях. Он делал так всегда в последние месяцы. Останавливался и слушал, идет или нет то тонкое дыхание дочери, по которому он научился читать ее ночи. Майя спала на боку, подтянув колени к груди, и в синеватом свете приборов ее лицо было цвета старой бумаги, из тех, что рассыпаются, если развернуть. На тумбочке лежали часы, карманные, на потертой цепочке, с гравировкой, которую уже нельзя было прочесть, потому что три поколения больших пальцев стерли буквы до слепой гладкости. Часов было двое, одинаковых, как близнецы. Дед сделал пару своими руками, и одни отдал Майе в день, когда она родилась, а другие — сыну. Эти, ее, лежали на тумбочке. Их двойник, отцовский, Виктор носил у сердца. И встали они почти в один день. Ее, в час, когда назвали болезнь. Его, тем же вечером, потому что Виктор остановил свои сам, не в силах больше слушать, как ровно они идут, пока дочь угасает. С тех пор оба хронометра молчали, и он не позволял себе думать о том, что молчание это стало похоже на траур, объявленный заранее. «Заведем вместе» значило, оба разом, она, свои, он, свои. Он вошел. Взял часы с тумбочки, осторожно, чтобы не звякнула цепочка. Латунь была холодной, как все в этой комнате, как поручни кровати, как металл капельницы, как воздух, который здесь зачем-то держали холодным, будто холод мог что-то замедлить. Он поднес часы к уху, по привычке, которую перенял у самой Майи, а та у деда, и не услышал ничего. Ни хода, ни трепета пружины. Мертвая тяжесть механизма, забывшего, зачем он. «Ты пришел», — сказала Майя, не открывая глаз. «Я всегда прихожу». «Не всегда». Она открыла глаза, и в них не было упрека, только та точность, которая появилась у нее за этот год, взрослая, взявшаяся ниоткуда, как седина берется у человека за одну ночь. «Иногда ты стоишь в дверях и думаешь, войти или нет». «Я слышу». «Ты дышишь по-другому, когда думаешь». «Медленнее». «Будто считаешь». Он сел на край кровати. Матрас почти не прогнулся. Он и сам за эти месяцы стал легче, будто болезнь дочери отъедала понемногу и его, и они убывали вместе, каждый по-своему. «Часы стоят», — сказал он, чтобы не молчать. «Стоят». Она высвободила руку из-под одеяла и протянула, и он вложил часы ей в ладонь. Пальцы у нее были тонкие, на просвет розовые у ногтей. «Я не стала заводить».
«Почему?»
«Потому что мы договорились». Она жала часы, и цепочка свесилась между пальцев. «Вместе. Когда я встану на ноги. Ты сказал, заведем вместе. Значит, одна я не буду. Иначе это будет не то». Он хотел сказать что-нибудь. Что-нибудь отцовское, крепкое, из тех слов, которыми отцы затыкают дыры в мире, чтобы дети не видели, что за дырами, ничего. Но слова требуют опоры, а опоры у него не было. Он знал цифры не хуже врачей. Он знал, что через месяц, самое большее два, ее организм перестанет отвечать даже на то, что еще как-то отвечало. Он знал, что встанешь на ноги. Это не прогноз, а форма молитвы. А молиться он не умел никогда, даже когда очень хотел, даже когда стоял вот так, на краю кровати, и чувствовал, как молитва подступает к горлу и не находит слов. «Заведем», — сказал он наконец. «Обещаю. Мы заведем их вместе». Майя смотрела на него долго, тем прямым взглядом, от которого он всегда чувствовал себя пойманным. «Ты опять дышишь по-другому, пап».
«Как?»
«Как будто уже уходишь». Она положила часы обратно на тумбочку, точно, циферблатом вверх, как кладут то, что берегут. «Ты только пришел, а уже дышишь на уход». Он не ответил. Он и правда уже уходил, не телом еще, но той частью, что решает раньше тело. Он просто пока не знал, куда.